Так, институт Бакриданта, немножко скажу пару слов об этом. Организован в Москве. Институт Бхакти Веданта. Организован в Москве в 1989 году еще. Сколько я помню. И задача этого института это синтез науки и религии. Так он изначально планировался. Вот эта линия была развития знаний. То есть пользоваться информацией мистического характера, необъяснимых вещей, нетрадиционных методов и пытаться их понять обычными методами научными, с помощью логики, анализа, опыта, то есть практически осуществить, реализовать. То есть как, только что прозвучало интересное было выступление, первый раз слышал такие точки зрения интересные, что есть уже информация, как она существует. Это подтверждается ведами также. И то есть недостатка как бы, знаний как такового нет, выясняется. Оно уже существует, есть, может быть, недостаток в понимании, так выясняется. И вот наука, она может объяснить эти моменты, дать возможность воспринять, понять эти моменты. Пользуясь доступными средствами. Ну, в данном случае это будут, конечно же, элементы логики, и не только. Сегодня мы используем метод аутентичного предвидения вместе. То есть мы будем работать группой, насколько это будет возможно в наших силах. То есть через самоосознание будем приходить к этим моментам. Через элементы медитации, так скажем, используем этот прием. То есть это не что-то новое, в ведах это описывается, эти моменты медитации, глубокого сосредоточения. И так нам нужно только определить функции явлений, на которых будем сосредотачиваться, и все. Все остальное автоматически будет приходить, внимание. Понимаете, да? Функции явления будем описывать. Итак, тема сегодняшняя сознание, уровни сознания. Кто я? То есть необходимо будет определить, что такое сознание и почему есть различные уровни понимания, видения, восприятия. И есть ли между этим какие-то градации, эволюционный смысл. И веда это переводит означает знание. Санскритский корень веда. В русском языке это идентично. Ведать, знать, это очень много схожего. Интересный момент, потому что много схожего. Один на санскрите ади. Два, два, три, три, четыре, чатур и еще много похожих вещей. Изучая санскрит, можно видеть, насколько близкие языки, русский и санскрит. Так, это один момент. И примерно около 5000 лет назад, немножко более того, веды были записаны на санскрите. Четыре веда есть в целом. Атарва, Риг, Яджур, Самаведа. Есть дополнения, это Пураны, Итихасы. Есть Махабхарата, история этой планеты, цивилизации. То есть это все представляет из себя ведические писания. Или, как говорят, шастры. Двусложное слово. Траяты означает освобождение. И, значит, освобождают от невежества, дают какое-то понимание. Но поскольку время прошло, ну, порядочно, 5000 лет, вот, и методы понимания, то есть методы науки также изменились за это время. Например, я объясню, как принимались шастры вот 5000 лет назад. Например, Писание говорит, если вы коснулись нечистого места, необходимо омыть это место. Это понятный момент. Абсолютно естественный, понятный момент и сейчас. И говорит, если вы коснулись, например, помета животного особенно, нужно сразу мывать это место. В другом месте веда говорится, если вы загрязнились чем-то нечистым, можете взять немного коровьего навоза и омыть это место. Естественно, мы спросим. Люди прошлого не спрашивали. Вот в чем разница, понимаете? А мы, конечно, спросим, почему так, это противоречие. Веда не объясняет это противоречие, все, что интересно. То есть нам необходимо объяснение этих утверждений. И один ученый в Калькутте, он взял кровь и навоз, исследовал и обнаружил все антиспические свойства. И тогда стало понятно. Стало понятно утверждение веды. Итак, мы говорим, что веда иногда утверждает, но объяснение дает через собственную практику, через медитацию. То есть путь познания через себя, аутентичный. Мы немножко этим воспользуемся. Есть аюрведа, это медицина ведическая, есть дханурведа, это военное искусство. Математика, астрономия, астрология, это все ведические науки, хиромантия, там, физиология, мистика, не знаю, там много всяких объемов информации. И мы видим, что сейчас есть тенденция понять эти моменты. Объяснить их как бы просто. Они существуют. Объяснить их нужно. Итак, высочайшая наука, которая дает ключ к этим всем вещам, ведам, это наука о душе.
или атма гьяна. Гьяна означает знание. Атма означает я. Знание о самом себе. Вот если мы имеем этот ключ, можем открыть дверь в любую область знания через себя. Вот мы об этом сегодня поговорим, хорошо? Об этом ключе, вот об этом способе. Видение мира, видение других людей, явлений. Несколько коснемся этого. Насколько будет нам позволять? Время, конечно. Я буду использовать схему небольшую, простую схему. Но работать будем вместе. Итак, живое существо описывается в этом как джива. Джива. В русских языках есть такая богиня джива. Джива означает жизнь. Это частичка жизни. Значит, каждый из нас живой, это джива называется. Дерево живое, тоже джива. Насекомое, животное, любое живое существо – джива. Вот такое определение – это жизнь. Еще есть другое определение дживы. Джива означает пуруша. Пуруша – интересный. Пуруша означает, что живое существо ищет наслаждение. Пуруша означает. Ищет счастье в этом мире, наслаждение. Так оно существует. То есть тот, кто ищет счастье, и он существует – это джива. Есть еще один момент. Что отличает дживу от просто мертвой материи? Вот этот предмет существует. Да? На санскрите это называется сад. Он существует. Энергия существования. Хорошо. Этот предмет тоже существует. Тоже сад. В чем различие? Принципиальное различие в том, что этот предмет не знает об этом. А этот знает. Видите? Это тоже определяет дживу и пурушу. Он знает о своем существовании, самоосознающий вид энергии. И есть другой вид энергии, который не имеет знания о своем существовании. Поэтому для себя самого он не существует. Он существует для меня, того, кто знает о нем. Видите, да? То есть существование, Веда говорит, означает знание. А невежество означает несуществование. Так определяет. Видите, какой подход? Это просто подход, точка зрения. Это не какое-то опровержение каких-то теорий или современных догадок. Это просто точка зрения Веды. Существование – это знание об этом. И несуществование означает материальное существование. И вот прежде, чем мы приступим к этой схеме, мы примерим вот этот принцип. Пуруша. Я знаю о своем существовании. Я знаю то, чем я обладаю. Я могу сказать, что у меня есть этот мел. Я обладатель этого мела. Я не могу сказать, что я этот мел. Так, понятна концепция, да? Вот этот принцип применяется. Чья рука? Моя рука. Моя голова. Могу ли сказать «я рука» или «я голова»? Сомнительно, можно поспорить. Скорее, моя рука. То есть я обладатель тела. Вот с этой, вот сейчас мы начнем рассуждать от этого вместе. Вот физическая концепция. Давайте попробуем вместе промедитировать вот в этом направлении. Сейчас мы забудем какие-то моменты, во что мы верим, во что нет, просто попытаемся. Хорошо, это будет просто эксперимент. Итак, я обладаю телом, а тело состоит из органов чувств. Веда говорит. Есть разные органы чувств. Ну, скажем, начнем с простых. 5 органов чувств. Давайте их вместе перечислим, подумаем. Вы говорите, я запишу. 5. Верно, это зрение. Это осязание. Это обоняние. Еще 2. Верно, это слух. И это вкус. Это органы чувств. Органы чувств. Они на санскрите называются гьянендрия. Гьяна. Знание, индрия и чувства. Эти чувства дают мне возможность получать знания, информацию о мире. Форма, вкус, звук, касание. И так далее. Запах. Так я знаю этот мир. Это мир запахов, мир касания, мир форм, мир звуков. Эти чувства, они сориентированы на объекты чувств. Ухо реагирует на звук. Глаз реагирует на форму. Из всего, что мы наблюдаем одновременно много-много явлений и предметов, мы выбираем наиболее привлекательное. Это функция глаза. Он быстро ориентируется и выбирает какой-то объект. Это наиболее его привлекает. Ухо также ориентируется в сфере звуков.
Сейчас не будем описывать, почему так происходит. Главное понять просто функцию, хорошо? Это функция чувств. Вот так они работают. Так они включаются в этот мир. То есть живое существо входит в этот мир через органы чувств наружу. Сознание через органы чувств действует. Зрение, осязание, обоняние, слух, вкус. Как железо и магнит. Приближаясь к железу и магниту, они соприкасаются. Так же и чувства. Так они работают. Это их функция. Очень просто. Однако, они соприкасаются с мертвой материей, не осознающей, не имеющей знания. Например, с помощью просто зрения мы не можем понять, кто перед нами, что за личность. Только внешнюю форму. Чтобы узнать личность, нужны другие усилия, не так ли? Можно соприкоснуться с одеждой человека, с его внешностью, с его возрастом, с его национальностью, то, что увидеть глазом возможно. Но это очень поверхностно. Это всего лишь первое впечатление, внешнее. Эта информация далее передается выше. Как вы думаете, куда? Медитируем. Мозг. Но мы сегодня разбираем не анатомию, а психологию. Мозг – это биологический компьютер. Мозг – это инструмент. Кто работает? Психологи. Знание есть и в чувствах сознания. Ум. Это мы назовем ум. В данном случае можно назвать ум. На санскрите манас. Манас называется. От этого слова ману, ману. Или майя, человек. Ум. Разберем его функции. Смотрите, он получает информацию от пяти чувств одновременно. Он находится в постоянном возбуждении и беспокойстве поэтому. Потому что ему нужно выбирать информацию. Он всегда стоит перед выбором. И как же он выбирает? Ум, конечно, сложнейший механизм, если заглянуть туда. Но функции до смешного просты. Всего две. Нетрудно будет это понять. Санкальпа, викальпа. Все. Это означает, что он принимает приятное для чувств. Что бы он ни воспринимал, он будет делать две вещи. Все приятно будет принимать, и все неприятно будет отвергать. Санкальпа, викальпа. Пример. Ребенок не хочет пить горькое лекарство. Это известный пример. Нужно пить. Не хочу. Почему? Горько. Ум и чувства работают. У ребенка не развита более высокая субстанция, выше. Взрослый может потерпеть неприятности, верно? Горько, но необходимо, важно, нужно сделать. То есть кто же принимает решение выше ума? Может преодолевать побуждение ума и чувств? Разум. Это называется разум. Или будхи, Будда от этого слова. Будхи – это уровень разума. Вот у нас уже получилось три уровня сознания, смотрите. Сейчас поговорим об этом. Пока мы говорим только о функциях этих энергий. Это энергия, причем это материальная энергия. То есть мы пользуемся разумом, пользуемся умом, пользуемся чувствами. Глаз сам о себе не знает о своем существовании. Можно сделать видеокамеру, это подобие глаза. Не обладает сознанием. Тот, кто пользуется видеокамерой, обладает сознанием сейчас. Он регулирует ее деятельность. Подобно этому, глаз регулирует свою деятельность, потому что есть сознание. Проходит сознание через него. Сознание регулирует эту деятельность. Даже автоматически, если я посмотрю далеко, глаз фокусируется туда сам. Мне не нужно фокусировать его, верно? Он отрегулирован в соответствии с моими желаниями, сознаниями. Что-то подобное есть и видеокамера сейчас, автомат называется. Они тоже так могут повторить, так делать. И так, будхи тоже делают. В отличие от ума, он может различать, что плохо, а что хорошо. Это очень важная способность. Маяковский сказал, что такое хорошо, что такое плохо. Давайте поразмыслим об этом. И на этом держится все воспитание и понимание мира. Что для меня хорошо для моего совершенства, и что плохо для моего совершенства. В этом суть процесса понимания, развития знаний, приобретения знаний. Что благоприятнее, что неблагоприятнее. Неблагоприятные вещи разум может отвергнуть, благоприятный может принять. Это его функция. Однако, мы не всегда видим, что так работает. Курение благоприятно для нашего духовного развития?
Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Мы должны знать это.
Да.
Алкоголь неблагоприятный, наркотик неблагоприятный.
Но почему же мы это делаем иногда?
Вот в чем вопрос. Ответ заключается в том, что разум не обладает достаточной силой души.
Не натренирован.
То есть все эти вещи, которые мы видим, негативные, удовлетворение чувств, жажда удовлетворять чувства, это уровень ума и органов чувства. Желание получать наслаждение для чувств. Например, мы идем по улице и видим вкусное мороженое эскимо. Когда-то в Санкт-Петербурге выстраивались огромные очереди, знаете, вот эти лапти выдвигали, шоколадное мороженое целое, редкое вообще. Его рассматривали за несколько минут, очень вкусно. Итак, вы видите, это такой пример. Глаз видит, он получает информацию, мороженое, то самое, ты помнишь вкус, да, иди бери как можно больше, 10 порций, бери сразу. Есть такая неуемность, да, в этом желании, мы можем заметить. Но ум так реагирует, поскольку он хочет наслаждений, а разум... Он получает на экране как бы это сообщение. Сам он не связан с чувствами непосредственно, видите, на него не влияет. Но спокойно рассуждает. Если ты много съешь порции мороженого, ты простынешь. Ты испортишь желудок, если так будешь постоянно действовать. Зубы у тебя потрескаются. И он выдвигает, что хорошо, что плохо, что хорошо. И если он силен, он говорит, стоп, достаточно одной, двух порций, все. Он регулирует эту жизнедеятельность. Итак, иногда люди не знают никаких границ, да? То есть функция разума, вот она. И, конечно же, есть вещи, которые могут усиливать разум или ослаблять его. Также и ум можно развивать, он может деградировать. Также органы чувств могут быть обострены, а могут быть притуплены. Здесь определенные законы, как очистить чувства, обострить, как отточить ум правильным образом, как усилить платформу разума. Вот этот уровень называется го, даса. Го означает чувство, даса – слуга. То есть я служу потребностям чувств. Ум – чувств. Так заглянуть. Го, даса. Вот этот уровень называется го, с вами. С вами означает хозяин. Го, чувство, с вами хозяин. Способность управлять умом и чувствами. Поэтому в Ведах дается картина аллегорическая. Этого тела, колесница, где 5 коней – это чувства. Очень сильные кони, да, ведь тянут всю колесницу. Это чувства, это же включенные в деятельность. Вожжи – это ум, они связывают эту деятельность чувств с разумом, возница держит в руках, управляет колесницей. Душа, сознание ничем не связано. Находится в колеснице, как седло. Если колесница плохо управляется, говорится, это опасное путешествие. То есть необходимо управлять колесницей. Знать, в чем цель конечной жизни. Это функция разума, знать эти вещи. Итак, можно отметить одну вещь. Что разум никогда не сможет использовать свои резервы и ресурсы, пока не получит знания о конечной цели жизни. Как использовать ресурсы свои неиспользованные? Вот он принцип. Узнать, выяснить окончательно конечную цель существования. Вот веды это определяют. Есть 2 смысла жизни. Первый принцип – самоподдержание, самосохранение. Поддержание своего существования – это серьезная задача. Как нужно трудиться, работать сейчас, особенно, чтобы поддерживать свое существование нормально. Это один смысл жизни. И все так или иначе поглощены этой проблемой. Есть другой смысл. Спрашивать об абсолютной истине. Эти 2 вещи должны сочетаться. Здоровый образ жизни, вопросы об абсолютной истине очень связаны. Аюрведа – это здоровье. А эта наука говорит об абсолютной истине. Они должны сочетаться. Тогда разум можно использовать во всех отношениях. Сейчас есть скрытые способности ума и разума, которые не используются. Больше 90% примерно не используются сейчас, в данный момент. Кто-то может быть больше, кто-то меньше. О чем мы говорим? Посмотрите внимательно, есть разные уровни людей. Первый тип людей. Вот 3 уровня. Сознание людей, деятельность людей. Здесь борьба посередине. Здесь человек борется за выживание, образование, карьера. Он получает богатство, он развивает культуру, науку. Он деятель, он борется, он живет таким образом, активно трудится. Борьба здесь посередине. Здесь внизу пассивность. Люди, которые плывут по течению, не включаются в эту борьбу за существование. Они пассивны и беспомощны. Либо они деградируют из-за алкоголизма, или наркомании, или других влияний. Они опускаются, есть такая категория людей. Здесь борьба, здесь пассивность. И здесь уровень мудрости, поиска. То есть духовные ценности. Вот есть три категории людей. Видите, есть градация между людьми. От самых низких уровней есть простые люди и до людей очень великих, совершенных. Это различные уровни разума. Вот. В целом можно сказать, что это вот различные формы разума. Если мы достигаем твердого будхи, вот здесь, можно видеть прошлое, настоящее и будущее. Три аспекта времени одновременно. На этом уровне существует прошлое, настоящее и будущее в разных местах. И трудно понять между ними связь. Интересный момент, что прошлое, настоящее и будущее воплощается в одном моменте, оказывается, в настоящем. По настоящему моменту вы можете определить, кто вы были в прошлой жизни. И по настоящей деятельности вы можете знать, кем вы будете в следующей жизни. Вы можете увидеть свой путь. И вот есть три направления. Мудрость, борьба за выживание и пассивность. Это наш выбор. Здесь я нахожусь. Я выбираю. Как видите, на распутье. Будут разные результаты, конечно же, что я выберу. Это разное использование разума. И здесь, над разумом, кто находится непосредственно? Сознание. То есть, скажем, сознание. Либо это душа, либо это просто я. Я всегда это знаю, что я существую. Это дает один из примеров. Отличие я от материального тела. Мы были детьми. Каждый был ребенком. Это факт. Почему я думаю, что это факт? Ведь я же не видел каждого из вас ребенка. Почему я так утверждаю? Ну, все согласны? Аксиома, видите, наука. Это утверждение не подлежит обсуждению. Мы были детьми? Так. Затем тело росло. Стали юношами. А затем тело созрело. А потом тело старится. А потом тело исчезает. Что менялось на протяжении всей этой жизни, а что оставалось тем же самым? Тело менялось всегда, с каждой минутой, с каждой секундой. А я, носитель этого тела, не менялся, личность та же самая. Возможно, я был глупым в детстве, может быть, сейчас у меня другой опыт, но я носитель этой глупости или опыта. Нет умственного напряжения. Например, как вы знаете, что 2×2=4?
Это уже усвоено все.
Нет умственного напряжения. Это знание не исходит уже из ума, оно уже усвоено. Оно уже получено.
Пользуемся.
Все, можем пользоваться. Итак, есть вещи, такие аксиомы, которые не подлежат как бы сомнению. Например, ахимса – это аксиома. Не совершай насилие, не убивай, не убей, говорится. Это общепризнанный принцип, которым нужно следовать, стараться. Это платформа разума. Все заповеди религии, они с платформы разума даются. Это есть та самая платформа, которая не поддается умственному обсуждению, а просто нужно принимать эти вещи, которые хороши для духовного развития. И когда человек им следует, он сам понимает, почему это так хорошо. Вот и все. Вот это веда. Вот такой путь. Принимая, мы понимаем. Видите? Проглатывая кусочек пищи, мы понимаем его вкус. Вот это очень просто. А если мы его не пробуем, анализируем, понимаем. Мы скажем, вот здесь хороший мед, попробуйте. Кто-то скажет, но это похоже на машинное масло, не буду пробовать. Да нет, очень вкусно, я знаю, это мед, попробуйте. Нет, убедите меня, что это мед сначала, докажите мне. Но есть другой метод, просто попробуйте. Человек убеждается, это мед. Это есть разум. Итак, разум слепо отвергать не будет, слепо принимать тоже не будет. Разум должен осознать. Осознать, это разные вещи. Информация придет и уйдет, это нужно повышение квалификации. Но если пришло осознание, это остается. Итак, что же я знаю? Каждый отрезок своего существования, днем и ночью. Никогда не забываю этого. Что я знаю?
что я Пуруша, наслаждающийся. Я должен наслаждаться этим миром.
И во сне, и наяву, и на работе, и в семье я должен быть счастлив, не так ли? Значит, смотрите, эта энергия исходит отсюда. Вот этот уровень. Тут есть три потребности, вы должны их отгадать сейчас. У нас есть три заветных желания. Если мы их получаем, полное удовлетворение. Три. Вечность. Называется сад. Еще?
Свобода.
Свобода? Хорошо сказано. Счастье, свобода, синонимы. Это называется ананда. Ананда означает много, безгранично. Сколько счастья нужно? Ананда, правда? Потребность ананды, безгранично наслаждаться. Ананда. И я же хочу еще знать об этом счастье, верно?
Чит называется.
Если я счастлив и не знаю об этом, то как это можно счастье? Поэтому из энергии чит все исходит. И если я знаю о своем счастье, я счастлив. Если я не знаю об этом, то не дано это счастье. Так, развитие знания отсюда исходит. Главная цель человека, смысл его существования. Развитие знания, энергии чит. Но отметьте два вида знания, гьяна и вигьяна. Гьяна информация, вигьяна осознание, восприятие непосредственно. Ощущение вкуса непосредственно. Вот об этом речь. Вигьяна, мудрость, знание, усвоенное знание. Веда разделяет два направления. Итак, сад-чит-ананда. Теперь смотрите внимательно. Эта энергия, эти желания не могут исходить с платформы чувств. Нет такого опыта. Эти потребности не могут исходить с платформы ума. Опыта такого здесь тоже нет. Чтобы что-то было вечным, полное знание, полное блаженство. И на этом уровне тоже этого не существует. Видите, откуда же исходят эти желания? Непосредственно из сознания, из его природы. Но поскольку сознание сейчас направлено в тело, что происходит? Прямо противоположное. В теле мы получаем асад. Асад значит временное существование, отрезок времени только можно существовать здесь в этом теле. Ачит. Оно полно невежества, иначе бы мы не учились.
Нужно всегда учиться чему-то. Век живи, век учись, говорится, и все равно умрешь дураком, да, люди говорят.
И нирананда. Нирананда означает источник страданий. Аюрведа говорит, что когда мы молоды, то органы чувств наши друзья. Наши глаза, руки, желудок, зубы, все служат нам, дружат с нами. А когда мы старимся, это наши враги. Все приходит в базу, оставляет страдания. Нирананда называется. И в этом противоречие существования. Вот оно. Душа обладает тремя качествами. Сат-чит-ананда. Реальность противоположная. И она борется. За продление своего существования. За приобретение знания и за свое счастье. Это жизнь в борьбе. Вот она. То есть обычный человек выбирает борьбу. Вот здесь уровень мудрости. Это будхи. Будда, знание уже существует, вот этот сервер, к которому нужно подключаться. А? Вот здесь уровень животных наклонностей, похоти, гнева, жадности и других влияний. А мы с вами вот здесь посередине рождаемся. Ума, мэн, человек, манас. Это создает противоречие. Какая-то сила тянет меня вниз, чувство, и какая-то сила тянет меня вверх, вера во что-то возвышенное. Стремление к развитию. И здесь создается в уме хаос в этом случае. Противоречие в уме. Трудно, борьба. В борьбе очень трудно человеку. Масса противоречий. Видите, что в культуре это отражается, скажем, у поэтов, у певцов, у актеров, у философов, что жизнь это борьба, это суровая борьба за выживание. Бах, Бетховена, не переживания эти все, потому что это дух борьбы. То есть обычно мы имеем дело вот с этим уровнем жизни и вот с этим уровнем жизни. Но очень редко с этим уровнем. Почему? Вот сейчас коснемся этой причины. Почему? Недостаточного этого уровня. Скажите, есть ли что-то выше меня? Должно быть что-то выше, да? Вселенная такая большая, смотрите, как она хорошо работает. Я здесь совершенно ни при чем. Это работает помимо моих энергий, моего вмешательства. То есть какая-то есть энергия более разумная, более совершенная. Он может управлять большими масштабами. Это называется сверх-я, сверхсознание. Или на санскрите называется параматма, атма. Это душа, я тоже, и пара, значит, высшее я. Несколько выдержек. Что говорится о параматме? Сарвасы чахан хриди саниви. Что? Матас притир гьян апоханам ча. Санскрит. То есть здесь говорится в этом стихе, что параматма находится в сердце каждого живого существа. То есть каждый может наладить отношения, связь. И от него исходит память, знание и забвение. Три вещи. Как будто кто-то включает и выключает наше сознание, да и нас озаряет что-то. А иногда мы ничего не знаем. Менделеев как узнал всю таблицу Менделеева?
Во сне.
Он просто очень хотел, совершал усилия аскезы, и во сне просто увидел это все. Моцарт писал музыку, говорит, я слышу ее, а потом записываю. Пушкина спросили, как ты пишешь стихи? Как тебе удается? Так быстро говорит. Я просто беру перо, и стихи льются сами. Агата Кристи высыпала яблоки под кровать. Когда они гнили, у него появилось вдохновение, написала все. Вот это источник вдохновения, вот эта вот сила, побуждающая человека к пониманию, к знанию. Уже есть знание. Нет вдохновения, связи. Получаем связь, знание, вдохновение озаряет человека. Это озарение, откровение получает человек. Такой эффект тоже существует. В принципе. Давайте разберемся. Вот эта связь очень важна. Вот она. Сейчас, в данный момент, связь вот здесь. Вот с этим. Здесь борьба. Вот. Теперь с этим моментом. Как же снять эту связь? Называется йога. Йога означает юдж, связь на санскрите. То есть нужно стать йогом для этого. Для этого нужно установить ум в равновесии. Вот он ум. В равновесии установить его. То есть не печалиться, когда есть проблемы, и не радоваться, когда есть удача. Почему? То и другое временно. Утвердись в равновесии, в единстве, в понимании этих вещей. И эта платформа единства, видение единства, называется Брахма-Бхута. Брахма означает дух. Бхута – жизнь. Жизнь на уровне духа. Есть признаки. Брама, Бхута, Прасанна, Атмана, Сутити, Накангшати, Самасаришу, Бхутишу, Матпакта, Малапатепара. Несложный момент. Тут просто описываются признаки уровня Брама-Бхуты, уровня духовного сознания. Прасанна, Атмана означает радостное сознание. Радость, вдохновение. Каждый шаг, танец, каждое слово, песня. Это состояние Брама-Бхуты. Прасанна, Атмана. На Сутити, Накангшати не скорбит и не желает. Загляните в ум, две функции опять же. Мы что-то желаем, чего у нас нет в уме, и скорбим то, что мы утрачиваем. Мы живем во временном мире, все мы утрачиваем рано или поздно. Либо деньги уйдут от нас, либо мы о денег говорим. Почему же мы скорбим? Иногда богатые люди теряют огромные суммы. А? Они вылетают в трубу, называется. Он берет пистолет и говорит, жизнь моя, моей жизни, конец. И стреляет. Но на самом деле не ему конец, а его деньгам. Верно? Справедливо? Так вот, йога означает насотити, накангшати, не желай, имей такие желания до потолка. То есть у тебя возможности может быть здесь, а желай, чтобы он там, и это проблема. И накангшати, не желай и не скорбит, когда что-то теряет. Его существование при этом не прерывается, вот что важно. Есть такая аллегорическая картинка. Человек сидит. Пусть это будет похоже на человека. Похож? Сидит спиной. Сидит на берегу реки. Похоже? Да. Река течет. В этом нахожусь. Это я, наблюдатель. Я наблюдатель в этом мире и в этом теле. Я наблюдаю свое детство, юность, зрелость, старость. А время течет передо мной. Вот в этом направлении. Здесь у нас будущее. Из будущего субъекта. Здесь момент настоящего. А здесь прошлое. Это все уходит. Итак, я наблюдаю. Наука – это искусство наблюдать. Давайте понаблюдаем самого себя. Все явления приходят из будущего. И на границе настоящего мы соприкасаемся с ним. И тут же все проскальзывает мимо. Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь. Так поэт поет. Очень точно угадана медитация, правильно была. Итак, как улучшить момент настоящего? Это и называется йога, медитация.
Схватить его. Остановись на мгновение, ты прекрасная. Пауза сказала, что это невозможно. Йога говорит, это возможно.
Потому что я, оно сад, оно всегда существует в настоящем.
Вы что, существовали вчера?
Нет, всегда существуете сегодня.
Вчера это было сегодня, когда мы существовали.
Когда мы существовали, это всегда было сегодня.
То есть мы всегда существуем сейчас, в данный момент. Но мы наблюдаем.
Что что-то приходит, что-то уходит.
Мы наблюдающие. Вот нужно отделить наблюдателя от объекта наблюдения. Вот она йога. Разделить эти моменты, и вы окажетесь в состоянии вечности. Брахма-будда. Вот она. Прасанатма, радость, вдохновение. Нет скорби, нет желаний, поскольку все приходит и все уходит.
Все протекает. Река времени перетекает.
Сама сорвешу путишу. Сорвешу, значит, все путишу живые существа. Равный вид одинаково. Это очень важно для мира. Потому что различие между телами порождает вражду и противоречие.
Русский, не русский.
Неизвестно. Есть нацисты, фашисты, националисты и прочее. И это враждебное отношение. Залог вражды в этом заключается.
Различие между телами. Сильный поедает слабого. Разумный использует глупого, эксплуатируемого. И это различие используется таким образом для
чувственного наслаждения. И порождает несправедливость, эксплуатацию, борьбу. Поэтому сама сорвешь бутишу. Посмотри, что все живые существа духовны, дживы. Качественно одни и те же. Тела разные, это просто разная карма, и она временна.
Кто-то мужчина,
но через несколько десятков лет неизвестно, что будет.
Кто-то женщина, то же самое.
Все меняется, все протекает в этом мире. 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, как это говорится. И душа трансмигрирует из низших в высшие формы, вверх поднимается. Она оставляет одно тело, чтобы принять другое, и так далее, по ступени эволюции идет. Итак, это называется равенство, вы видите равенство. Такой человек не наступит даже на червя на улице. Ахимса, вот она. Это продукт знания. Это тоже джива. Там тоже есть чувства. Не применяй насилия. Не делай тому того, чего не хотел бы, чтобы тебе сделали. Это веда говорит.
Итак, эти принципы нормальные. Итак, это связь. Сверх-я. Как же его определить?
Память, знание, забвение. Хорошо. В этом что-то есть. Но не только. Так много всего другого. Если вы разрежете кончик волоса, сечение волоса на 100 частей, эту частичку еще на 100 частей, это будет размер дживы в области сердца. Она дает энергию всему телу. Мозг работает, сердце работает, сознание включается, энергия сознания. Связано с пранами, вьяна, самана, удана, прана, апана. Они отвечают за разные воздушные потоки, движения в этом теле. А пана означает, что это выход смерти. Прана, поддерживающая жизнь. Тут весь влево, вправо, все эти вот движения, мы желаем, и руки двигаются, сокращаются, ноги идут, просто реагируют на желание. Через праны мозг, ум работает в этом теле, исполняется. Итак, есть такая связь. Жива сама же крохотная, находится в области сердца и использует данное грубое и тонкое тело. Тело ума и разума – тонкое тело. И тело чувств, грубое тело, шарира. Сверхсознание находится в ядре каждого атома. Это энергия, которая связывает материю и дух. Делает возможность существования материи в таких формах. Атомы примерно все одинаковые, где-то говорится. Но почему вот эти атомы собрались в форме мела, а эти атомы в форме воздуха? Что он называет гравитацией или атомной энергией, верно? На самом деле называется санкаршана. Сожмите руку в кулак. Крепко. Сможете ли сделать его такой, как камень? Очень сложно. Но что это за сила в камне, которая поддерживает атомы в таком состоянии? А? Такая силища, миллионы лет. Вы видите эту энергию, и появится ядерный взрыв. Сколько там силы? Из килограмма вещества можно разрушить город. Сколько силы там есть? Это сверхсознание. В ядре каждого атома. Это то, что описывается в ведах. То есть ядерная энергия называется брахмастра на санскрите. Она была известна и в те времена. Ей пользовались. Но только в военных целях. В мирных целях она не использовалась никогда. Очень опасно. И в сердце живого существа это выглядит так. Вот так, джива.
и примерно вот такого размера сверхдуша, имеющая форму. То есть вот так, если руку сделаете, приложите сюда, это размер сверхдуши. Йоги ищут именно это называется самадхи, транс. Состояние транса, где постигаются все эти истины, о которых описывается в Ведах. То есть, видите, через самоосознание идет путь, и поскольку она в ядре каждого атома, вы можете понять многое через сверхдушу. А? Что интересно. Я не понимаю явления, потому что я ограничен во всех отношениях. Чувства ограничены, работают в одном диапазоне. Ум также ограничен. Везде сталкиваюсь с границами восприятия. Слишком много света, я ослепну. Слишком мало, ничего тоже не увижу. Но в одном диапазоне что-то вижу, что-то понимаю. Так же и ум. Есть ограничения. У нас разные типы ума, разные понимания, смотрите. А сверхдуша не имеет этих границ. Так же, как я пронизываю это тело, сверхдуша пронизывает всю Вселенную, каждый атом. Таким образом, знания можем получить любые через сверхдушу. Принцип. Хотите понять живое существо? Через сверхдушу она знает все живые существа. Потому что она источник всего, абсолютная истина. Джанма Деси это источник всего. Все известно. Итак, йога означает связь через самосознание, через сверхсознание. Или как мы говорим, например, в мире животных это работает до какой-то степени. Поскольку у животных нет такой свободы выбора, такого разума, то сверхсознание помогает им. Мы рассуждали об этом на кафедре биологии в Алмате, в университете. Там присутствовали студенты, ученые. И я спросил, поскольку они ученые, определить слово «инстинкт». Что такое инстинкт? Они определили слово «инстинкт» как то, что существует и работает. И я наблюдаю, что такая сила есть, которая подчиняется живое существо. Вот так мы определим инстинкт. Сила, которая подчиняет своей воле какое-то живое существо. В каждом это есть инстинкт. Неосознанно я это делаю. Но что это за сила? Слово «инстинкт» не объясняет это. Правда? Не объясняет. Он говорит, вот есть такая сила. А что за сила? Никто не мог сказать об этом еще. Значит, буквально перевести это слово можно так. Инстинкт означает «я». Что?
Не знаю.
Интересная вещь происходит. Но если вы спросите человека, почему кошка больная выходит на траву, ест именно лекарственную траву и выздоравливает, он скажет «инстинкт», и скажет «а, понятно». Но инстинкт означает «я не знаю». Один европеец приехал в Австралию и увидел большого зайца, знаете, прыгающего на двух ногах. Кенгуру называется. Он очень удивился, спросил, кто это. Там был абориген, он сказал, кенгуру. Я не знаю. И он записал кенгуру. И с тех пор мы знаем, что это кенгуру. И кенгуру значит, я не знаю, кто это такой. Итак, можно сказать кенгуру, можно сказать инстинкт, одно и то же будет. Но посмотрите, что говорят веды. Единственное этому объяснение с помощью глаз и разума таково. Кошка. Больная кошка. Она не знает о своей болезни, она не знает свой диагноз, она не знает свойства травы, она просто чувствует запах и хочет съесть. Вот и все, что происходит. Единственное объяснение разумное этому, что кто-то знает и кошку, и траву одновременно. Вот и все. Это называется сверхсознание. И если вы скажете, что это подсознание, это будет неправильно. Подсознание значит под моим управлением, а это управляет мной, значит сверхсознание. Значит, сила, которая меня превосходит, и она существует в природе. Итак, мы пришли к тому. Отметьте один момент. Это один из моих вопросов. Почему мы начали объяснять эту схему вот с этого уровня, а не с этого уровня? Опираясь на свой опыт. Не так ли нам необходимо опираться на свой опыт? Верно. Это один из методов современной науки. Что касается веды, она просто говорит, есть сверхдуша, обращайся к ней. Все. Она ничего не говорит. Поэтому люди не понимают.
Почему должен молиться в душе?
Но если мы глубоко проанализируем функции, это мы очень вкратко их объяснили. На самом деле вы можете писать труды о каждом этом уровне отдельно. Это очень глубоко этим. Ученые занимаются этим уже сами. Итак, эта область знания, она сейчас, скажем, несколько упущена в академическом виде образования, в современных учебных заведениях. И однажды в Москве мы в МГУ говорили об этом. Студенты третьего курса, я не помню, что это был за факультет, и им понравилось все это очень. Сказали, здорово, но почему вы первый раз мы вас видим вообще здесь? Вы преподаете ли вот эту вообще науку подробно? Мы сказали, не спешите, потому что если мы расскажем вам методы постижения этой науки, вы отвергнете все.
Они очень удивились. Что же это такое за метод? Что все придется отвергнуть?
Среда, поэтому вам не скажем о методах. Но они стали настаивать, стало интересно. Нет-нет, раскрытия метода. Но тогда вы все отвергнете.
Да нет, мы примем.
Давайте, говорите. Мы не будем отвергать ничего, просто хотим услышать. Ну, хорошо. Я скажу об этом. Каковы методы познания
сверх души?
Веда дает определенный метод, безусловно. Есть уровень брамана. Это дух. Это совершенство. Человек должен привести качество брамана. Я познаю только себе подобное. Если я здесь, я познаю одно. Если здесь, познаю другое. Если здесь, познаю третье. Если здесь, я познаю это то. Там, где я нахожусь. Итак, сознание зафиксировано здесь, я не могу понять, что происходит. Это как разные комнаты. Или как разные этажи. Но этот уровень дает восприятие всему, как с высоты. Далеко. И управление этим процессом. Душа должна быть хозяйкой в этом теле. Не ум, не чувство, а душа хозяйка в этом теле должна. Она должна управлять всеми этими процессами. Поэтому речь идет о контроле чувств, чтобы высвободить разум. Ограничить лишнюю деятельность чувств. Лишнюю, ненужную. Разум это контролирует. Поэтому отсюда есть регулирующие принципы, образ жизни, добродетели. То есть потребуются некоторые условия. Студенты попросили, что это за условия, мы им сказали. Первое условие – отказаться от мяса, рыбы, яиц. Вегетарианство. Это первое условие. Второе условие – отказаться от всех интоксикаций, даже чай и кофе. Не говоря о наркотиках, табаке, алкоголе. Третье условие – они думали и соглашались с этим. Да, мы слышали, вегетарианство – это лучше, хорошо. Мы примем это. Интоксикации, да, нормально, справедливо. Везде пишут о курении, Минздрав предупреждает, это нормально. Что касается азартных и денежных махинаций, сказали, нет проблем, это очень легко. Но четвертый принцип, их очень сильно возмутил. Была революция, мы еще 2 часа с ним обсуждали четвертый принцип. Около 2 часов, где-то 1:40. Четвертый принцип самый сложный. Держитесь все крепко. Отказ от незаконного секса. Тут все положили ручки и спросили, объясните, что такое незаконный секс. Давайте разберемся. Итак, поскольку у нас есть определенные ценности, определенное понимание счастья, а это несколько иная парадигма, иная концепция, и кто-то утверждает, что она выше даже, чем обычного представления, нам тоже нужны какие-то гарантии, не так ли? Верно? Я думаю, да. Я сейчас расскажу анекдот про одного человека, которого принимали в партию. Когда-то. Коммунистическую. И тогда тестировали, это было не так и просто. Человек должен быть достойным звания партийного человека. И его тестировали, сказали, ты как вообще? Выпиваешь? Ну, прошу жизнь, тебе надо обсудить. Ну, бывает, по праздникам, и не только, по выходным бывает. Ради партии ты просишь? Ради партии? Прошу, конечно. Тест я должен. Ради партии жертвы чем-то? Так, все отметили, что это очень хорошо. Но ты куришь? Да, курю. Ради партии бросишь? Брошу. Ну а как у тебя в личном плане, насчет женщин, слабого пола, этих привязанностей? Бросишь ради партии? Брошу. Ну а жизнь отдашь ради партии? Конечно, да. Зачем мне такая жизнь? Эти ограничения обычно мы не любим. Когда я первый раз услышал о этих ограничениях, я тоже думал на этот счет. И ради чего ты должен это делать, не так ли? Это риск определенный. А что, если этого ничего не существует и прочее? Это обман просто какой-то. Поэтому речь не идет об ограничениях сначала. Просто должны знать, что есть такой образ жизни. Речь идет о том, чтобы начать позитивный процесс. Медитации. Через этот процесс к нам придет естественное понимание, что хорошо, что плохо. В данном случае Веда говорится, что в Кали-Югу очень хороший метод мантры медитации. Мы повторяем Харе Кришна Махамантру. Это известно, скажем. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Трансцендентные звуки. Они направляют ум, связанный звук, через звук можно, поскольку есть трансцендентный звук, вот он. Мусульмане, я был в Азии, жил какое-то время, они повторяют свои молитвы, там, Аллах, медитируют Аллах. Христиане, Господи Иисусе Христе, это так или иначе уровень религии, и они осознанно или неосознанно, но эту связь какую-то имеют, откровения какие-то. Но поскольку сейчас люди очень слабо следуют практике, они не очень высоко продвигаются. Я был в Софийском соборе в Новгороде. Ему около 1000 лет. Место прекрасное. Значит, там иконы, иногда мираточек, это известное место. И мы пришли, там была служба, была проповедь.
И было просто все замечательно. Наверное, такой у вас тоже такая чистота была.
И люди так же чувствовали просветление. Все улыбались, знаете, все были счастливы. Какое-то было очищение, зимнее. Когда только мы вышли за ворота храма, я заметил, что люди достают свои сигареты, идут по киоскам, и тот же самый образ жизни. Веда говорится, какой смысл получать очищение от религии, если снова совершать грехи? Слон он моется. Когда мы были в Индии, мы видели эту картину. Забавная картина. Слон лежит в бассейне. И три человека моют его, ползают швабрами, щетками. Он очень любит, сам брызгает, целый день может купаться. Очень чисто становится. Выходит на берег, знаете, что он делает? Хоботом собирает пыль и... И вы думаете, какой смысл? Такой же вопрос, какой же смысл в таком покаянии? Смысл в том, что прекратить греховную деятельность. Греховное означает вне разума. Вне разума. Для удовлетворения чувств. А Юрий говорит, если вы голодные, вышли из-за стола, значит вы наели. А если вы наели за столом, значит вы переели. А если вы объели за столом, вы отравились. Видите, есть контроль чувств. Не пресыщает чувства. Потому что чувство удовлетворить невозможно. Попробуй удовлетворить чувство. Никогда такого не произойдет. Нет. Нужно удовлетворить свои желания, уменьшить свои желания. И тогда придет удовлетворение. Один человек всю жизнь жил, думая, что он бедный и страдал. А другой всю жизнь думал, что он бедный и был счастлив. О, у меня ничего нет. Ничего нет, я очень счастлив. А другой, у меня ничего нет, я очень страдаю. Видите, одна и та же вещь, может быть, причиной страдания, причиной счастья, вопрос отношения. И так, если мы настраиваемся на аскезу, мы будем счастливы. Будем рады любой вещи, которая к нам приходит. Будем счастливы. О, как много я получаю на самом деле. Солнце для меня светит, посмотрите. Воздухом дышу, как замечательно. Как Бог, милость человек такой-то. А думают, о, солнце плохо светит, вода плохая, там денег нет, и того нет, он медитирует на эти вещи. Итак, можно медитировать на разных уровнях. Это же другой разговор, хорошо. Я думаю, что мы должны здесь все же остановиться на этом. Уже достаточно времени, если есть несколько вопросов или какие-то пожелания или мнения.
Вы упомянули ахимсу, не насилие. Скажем, мы живем в быту насилия с тараканами. Или, скажем, насилие по отношению к своим паразитам. Убивая их, мы совершаем то же самое насилие. Но держать свое жилище и держать свое тело в чистоте, как бы тоже одна из заповедей Всевышнего. Как под это противоречить можно?
Хороший вопрос. Давайте немножко разберемся с принципом ахимсы, он сложный, правда. Потому что невозможно не убивать никого. Мы видим, пишут живые существа. Живот живая, сад жива нам. Один поедает другого. Все растения, это тоже плоды, да, это живые существа, верно? Даже если это вода, там есть микробы, джайны. Повязки одевают, метла у них впереди, они даже так есть. Никого не задают случайно. Но это невозможно, все равно на кого-то наступим. Ну, кого-то что-то съедим. Корова вегетарианка, но иногда она съедает с насекомыми траву. На самом деле так происходит. Как же правильно понять принцип ахимса? То есть веды дают общий принцип. Ахимса значит нет желания убивать. А от желания принять насилие должен освободиться. Но другие моменты также важны. Например, есть недостатки, мы говорим, в этом существовании. Поэтому насилие имеет свое предназначение. Есть 6 видов агрессоров, против которых можно применить насилие, говорит Селедов. 6. Попробуем вспомнить. Может, кто-то мне даже поможет. Первый вид агрессии. Кто-то поджигает мой дом. Это понятно. Тут я могу применить какое-то насилие. Крадет мое имущество.
Жену.
Крадет мою жену. Угрожает моей жизни, нападая с предназначенным оружием. 4. Подсыпает яд. Что еще? 6. Да-да, может быть, это тоже, да, такой, нападает на... Хорошо. К какому виду относятся насекомые? Грызуны? Агрессоры, да. Они агрессоры. Мы их так воспринимаем. Они агрессоры. Поэтому здесь мы имеем какое-то насилие совершать, но не истреблять вид полностью. Есть один момент еще. Что эти тараканы, клопы, о которых сейчас упоминалось, вши также, они доставляют неприятности, но живут только в условиях нечистоты. Заметьте. Поэтому мы создадим другие условия, и будет меньше или вообще уйдут. Уйдут в другое место, где для них лучше. Например, мамонтов сейчас нет. Почему нет? Они где-то есть, как вид жизни. Почему здесь нет? Изменить условия жизни. Итак, если изменится снова условия жизни, мамонты придут. Они появятся. Эта планета Земля, Веда говорится, очень изменчивая. Есть юги, эпохи, и она очень сильно отличается. В начале стадии юги это как рай, а в конце кальюги это как ад. Очень большие различия там происходят. Условия очень часто меняются здесь. Очень подвижная, изменчивая планета. Это уже другая тема.
А у меня вопрос. Вернемся к теме, значит, я все это не понял. Значит, в отношении, что такое незаконный секс и сколько победам жен можно иметь?
Ага.
Да.
Практический вопрос,
хорошо. Конкретизируем.
Сейчас мы объясним, как это представлено в ведах, а потом можно будет обсудить. Незаконный секс означает секс вне брака. Это общий принцип. Вне брака. Это общий принцип. Это общий принцип, по-моему, понятен и приемлем, не так ли, да? Но, есть но. Если мы хотим жить на уровне добродетели, на уровне мудрости, на том уровне, о котором мы говорили, потребуются дополнительные усилия. Потребуется. Это означает, что секс только для зачатия потомства. Такие ограничения. Это серьезно. Фактически это называется целибат. Обет безбрачия. На это могут решиться немногие люди. Тем не менее, научиться это может каждый со временем. Это уникальный вообще уровень жизни. Когда у вас нет таких желаний. Шанкарачарья об этом сказал. Если бы у человека было еще одно такое желание по силе, как сексуальное, самосознание просто для него бы просто не стояло. Он даже не задумывался бы. Невозможно было бы. Поэтому у нас единственное препятствие – это вожделение, похоть. Желание, говорит, оно ярче всего выражается через сексуальную потребность. Ее нужно сводить к минимуму, выражая ее в творческих потребностях любить чисто, бескорыстно. Бхакти же называется. Бхакти называется. Вы слышали этот термин? Чистая, беспримесная, бескорыстная любовь к Богу. Ярчайшее выражение находит все творческие потенции души именно в этой области. Но это идет через уменьшение потребностей вожделения. Поэтому постепенно жизнь должна быть устроена так, чтобы уменьшать эти потребности. И муж и жена помогают друг другу. В такой семье, в духовной семье. Но общий принцип вне брака прекратить связь. Что касается количества жен, в различные юги были различные предписания на этот счет. Сейчас в Кали-юге запрещено иметь много жен. Почему? Поскольку человек не может позаботиться толком даже об одной жене. В Кали-юге, говорится, если он может позаботиться об одной жене и двух детях, это героическая личность, достойна поклонения и уважения человека. То есть сложно поддерживать семью. И понять мужчине и женщине сейчас, в нынешнее время, очень трудно. Это отдельная же тема мужчины и женщины, их психология и так далее, их природа и развитие. Но в Кали-юге это очень сложный момент. Например, наши родители живут как? На пенсию? Правда? Мои родители не могут жить на пенсию. Невозможно. Им нужно помогать. И я спросил у одного индуса, в Минске это было недавно, как у вас в Индии? Тоже есть пенсия? Нет, нет пенсии. Не существует никаких пенсий. А как же старики? Он сам удивился. Почему вы об этом спрашиваете? Ведь есть же дети, есть воспитание. Есть ответственность, есть верность, есть семья. И я вдруг подумал, что у нас такие понятия, они уже обесценили себя. Я могу расписываться в ЗАГСе и в уме буду думать, ну если не получится, я разведусь. Тут же могу. Тут же допускаю эту мысль, понимаете? А ведь говорится, даже мысли такое не допускается, разводы. Традиции крепкие, есть ответственность, понимаете, это называется законный секс, ответственность, законный брак за хороших детей. И вот что интересно, что когда люди соединяются в сексуальных отношениях, в зависимости от их уровня сознания и желаний, состояния ума, родится определенный ребенок. Если они начинают в похоти, то ребенок родится с соответствующими наклонностями. И в 12 лет вы вдруг видите, что его трудно уже воспитывать. У него похоть, у него желания какие-то преступные начинают формироваться. Трудный ребенок становится неуправляемый. Почему? Это, говорится, грех родителей. Карма.
Вопрос на уточнение. Да, нет. Считаете ли вы, что единственной функцией секса является продолжение рода?
Да.
Так, хорошо. Вот теперь второй вопрос. Поясните, пожалуйста, где в этой схеме можно пояснить, можно было бы поместить то самое святое страдание, которое посылает Господь тому человеку, которого он заметил.
Вот здесь. Вот здесь происходит поле деятельности, поле борьбы внутри человека. Внутренняя битва начинается. То есть, когда это происходит? Пока мы живем на этом уровне, не происходит проблем. Вот здесь нет проблем, и здесь нет проблем. Но когда мы имеем опыт жизни материального удовлетворения, и уже понимаем какие-то мудрые вещи, вот тогда начинается конфликт. Это называется милость свыше.
Последнее уточнение. Может ли человек высшего посвящения по святому страдать?
Да.
Так а как же?
Сострадание, да, вот здесь, отсюда.
А почему же проведен на уровне ума?
Я просто уточняю, просто я, может быть, не понял вас. Конфликт начинается здесь. Конфликт означает, что он уже выбор получает. То есть, когда нет выбора, нет и конфликта. Да? В невежестве нет конфликта. Когда уже есть знание, уже появляется конфликт. И когда он уже поднимается на уровень знания, он сострадает. Не страдает, а сострадает. Это уже...
Сам он?
Сачитананда.
Последний вопрос, уточнение. Страдал ли Сергей Радонежский? Лично.
Я думаю... Нужно обращаться не ко мне об этом вопросу. Это другая традиция. Как? Я не имею права считать. Я думаю, что нет, сам он не страдал. Так же, как Иисус Христос не страдал. Мое мнение.
Нет, пожалуйста. Ну, еще
кроме вашей института еще.
Потому что знания эти вообще уникальные.
Я думаю, это не трудно будет организовать в Екатеринбурге. Мы должны поддерживать связь. Хорошо. Координаты мы оставим.
Сейчас очень большая проблема бесплодия.
Бесплодие? Бесплодие? Сейчас не могу даже вспомнить, что насчет веды говорят. Но единственное, что я могу... объяснить закон кармы. Вы знакомы с этим? Сейчас все знают карму. Карма – это жизнь. То есть уже какое-то предопределение благодаря тому, что я совершал какую-то деятельность в прошлом. То есть, как говорится, не суждено Богом, не дано иметь детей. Это предопределено уже человеку. Это связано с какой-то деятельностью, с кармой. Нарушение естественного цикла, естественного предназначения. Бывает. Но не думайте, что это только имеет негативную сторону. Нет. Все, что не происходит, к лучшему. Не верите? Да, может. Вот это очень хороший вопрос, кстати говоря. Он должен изменить карму. Должен. Но карму, когда вы говорите изменить карму, не означает, что создать хорошую карму и истребить только плохую. Тогда должны всю карму уничтожить. Всю карму тогда. И плохую, и хорошую, тогда освобождаетесь. Потому что даже хорошая карма побуждает к плохим действиям. Богатство – это хорошая карма.
Это склонит к пресечению чувств.
Это уже плохая карма накапливается. Поэтому, если говорится об очищении полном, освобождении, то вся карма должна устраниться. Что это означает? Это означает, что мы утверждались на платформе вечности. А любая карма, она временна. Даже приятные вещи, они скоротечные. Карма, она придет и уйдет. Это закон не вечный. Более важный закон – свобода выбора. То есть я не должен изменить то, что мне дано кармой, я должен изменить свое сознание. Свое сознание. Бхагавад-гита, Арджуна был воином, он не знал, что делать. Когда получил знание, он стал воином. Но уже знал, что нужно делать. Какое сознание творится. Также есть... Жизнь и смерть – это карма. Можете ли вы избежать рождения и смерти, если вы родились уже? Вы не избежите смерти. Родившийся обязательно умрет. Умеешь родиться снова – это закон, не избежать. Но можете иметь к этому отношение и не подвергаться больше этому циклу рождения и смерти, выйти из него. Вот в чем задача, которую ставят веды. Выйти за цикл рождения и смерти. Самсара называется. Это проблема первостепенной важности, а поддержание тела – это вторая, второстепенная проблема.
Я представлю, Чурин Геннадий Семенович. Еще В начале нашей лекции было оглашено два смысла жизни. Поддержание существования, то есть это чисто физиологический процесс, и спрашивание об абсолютной истине. Примерно так, да? Так. Где тогда в этой схеме вот этот вот смысл жизни, который в православном учении сказан, стяжание Духа Святого? И возможно ли не только спрашивание о смысле жизни, но и получение, спрашивание об абсолютной истине, но и получение при жизни?
Когда человек находится в состоянии вопроса, он открыт. В этом есть ответ. Когда он находится в состоянии ответов, он закрыт. Если он знает все, так он закрыт знание. Если он в состоянии вопроса, он открыт. Если он думает, что он сам источник знания, он закрыт. Да? Но когда он имеет вопрос, он всегда открыт и получает эти знания. Был один человек. Сейчас его считают святым. Великим святым. В Индии. Он давал большие деньги для поддержания храмов, для кормления голодных людей, занимался большой благотворительной деятельностью. И в одном храме он жертвовал деньги, чтобы готовили пищу хорошую, предлагали божествам и кормили людей. И когда он пришел к этому храму однажды, служитель вышел и дал ему тоже попробовать пищу, угостил его. Поскольку с уважением относился к нему. Он попробовал эту пищу и обнажил волос. Волос считается очень нечистым инструментом. Это подобное испражнение, говорит Саведа. Если волос попадает в пищу, пища оскверняется. Предлагать божествам, в всяком случае, нельзя, потому что очень чисто все. И он разгневался, поскольку он жертвовал деньги, знаете, и пуджари. То есть этот человек, служитель, так халатно к обязанностям. Он ударил его в гневе. Потом подумал, я сам совершил плохой поступок, ударил человека. Ушел на берег святой реки и расстроенный сидел там опечаленный. Он был очень богатый. Это несколько столетий назад было. До сих пор его деньги еще сохранились и еще используются на кормление голодных людей. Очень богатый человек. И он отмышлял в своей жизни и оскорбил, что он до сих пор не может очиститься, научиться нормальному духовному поведению. Как все-таки трудно избавиться от гнева, от этих недостатков. Солнце садилось. Девочка одна там на берегу сидела, отец спал на песке, отдыхал. Она сказала, отец, вставай, просыпайся, пора идти домой. Пора, солнце заходит. Что услышал этот человек? Пора, солнце заходит. Он уже был в годах. Пора, пора идти домой, к Богу. Он это услышал, смотрите, открыто там что. Он услышал совершенно по-другому. А кому звонит колокол? Говорит, не спрашивай, по тебе звонит колокол. Будь открыт к пониманию вещей. И он после этого ушел в святое место и все деньги раздал. Построил храмы большие и прочие, и все деньги использовал. Естественно, что в конце жизни Бог явился ему в храме. Я сказал, ты должен для меня еще кое-что сделать. Он сказал, я больше ничего не могу сделать, денег больше никаких. Все, все до копейки, все кончилось, у меня все отдал. Нет, он сказал, теперь должен построить храм в своем сердце. Это пример того, как человек стяжает. Он открыт, это вы понимаете. Он, у него всегда есть вопрос. Он всегда хочет постигать, хочет всегда прогрессировать. А что такое совершенство, что такое прогресс? Свобода от всех пороков. Это называется совершенство. Когда мы свободны от всех пороков, мы совершенны. И если я думаю, что я уже сейчас совершенный, это не является знанием, это невежество. Останавливается знание. Эта платформа вот здесь. Это ближайшая платформа к душе. Это возможно только на этом уровне. На уровне Будхи. Находиться на этом уровне получения всегда знаний, новое восприятие, обновляющегося.